Глава 7.
«Валевский!» — только что не прокричал я, шепотом обращаясь к Тарре. «Вы серьезно?»
«Не понимаю твоего удивления. Согласно распоряжению Тайной канцелярии Империи, использовать имя любого существующего рода невозможно. Это негативно скажется на их репутации, поэтому взяли случайный набор букв. Вряд ли кто-то из присутствующих будет заглядывать в реестр родов Империи, чтобы свериться с записями».
«Максимилиан Валевский — это мое имя!»
«Макс, ты должен понять важную вещь».
Тара развернулась ко мне, игнорируя восторженные возгласы.
«Максимилиан Валевский — это случайное имя, не имеющее к тебе никакого отношения. Рода Валевских не существует, и тем более не существует Максимилиана, что в этот род входит. На время проведения этого мероприятия тебе выдумали и выдали случайное имя, которое заберут, как только задание будет выполнено. Чем раньше ты с этим смиришься, тем проще всем нам будет. Барон, я рада видеть вас на нашем мероприятии!» К нам подошла пожилая пара, вынуждая закончить выяснение отношений. «В любом случае, я все выскажу отцу Нору. О таких вещах нужно предупреждать заранее. Бароны Ческонские пытались молодиться, несмотря на то, что седины давно покрыли их головы, а морщины на лицах даже не поддавались косметическим разглаживаниям.
Сударь? Сударыня?»
Я склонил голову, приветствуя хозяев дома. Единственных людей, кто знал, кто я такой и для чего сюда явился. Тем не менее, следовало соблюсти протокол, поэтому я закончил фразу.
«Для меня стало неожиданностью ваше приглашение, но я принял его с радостью».
«Скорее же пойдемте, представлю вас внучке, виновнице сегодняшнего торжества».
Баронесса Ческонская взяла меня за руку и потащила вглубь зала, где кучковалась толпа моих одногодок. Судя по постоянным взрывам смеха, веселье было в самом разгаре. Все уже находились на своей волне, так что вклиниться сходу в эту группу не получится. Да и не хотелось, если честно. Девушки поголовно носили пышные нарядные бальные платья, отличающиеся лишь расцветкой и глубиной декольте. Парни в плане одежды демонстрировали большее разнообразие. Часть из них оказались одеты едва ли не в точную копию моего костюма. Часть носили странную смесь кожи и лат, нарочито демонстрируя свою принадлежность к гвардейцам императора. Подойдя ближе, я увидел клеймо Академии на одной кирасе. Действующих гвардейцев среди собравшихся не было. Как и не было представителей магической академии. Лицам, что учатся там, не пристало посещать столь мелкие мероприятия. «Внученька, позволь представить тебе барона Максимилиана Валевского, внука одного моего давнего знакомого». Баронесса доставила меня до прекрасной особы. «Нет, я ничего плохого не могу сказать про Эльмиру Ческонскую. Девушка, две ноги, две руки, пышная грудь, вполне человеческое лицо». Но впервые на нее взглянув, я сразу поставил ее в конец своего личного списка красавиц. Эльмира встала даже позади принцессы, хотя, как мне раньше казалось, эта позиция будет незыблемой до конца жизни. «Максимилиан». Мне протянули руку для поцелуя. Голос у Эльмиры был сродни внешности. Вроде вполне обычный, такой же, как у сотен других девушек, но категорически не подходящий под внешний вид. Тем не менее, пришлось отыгрывать свою роль до конца. Галантно целую руку в кружевной перчатке. «Представите нам свою спутницу», — попросила Эльмира, только сейчас заметив рядом со мной Тарру. Наставница выглядела на фоне остальных существом из другого мира.
«Тара Лойд, сударыня. Прошу любить и жаловать».
«Просто Тара?»
В разговор вклинился один из будущих гвардейцев.
«Без титула?»
Наставница посмотрела на юношу и подарила ему такую улыбку, что тот непроизвольно сглотнул.
«Просто Тара», — подтвердил я.
«Она является моим преподавателем танцев».
«Всего лишь?»
«Конечно, все бароны таскают с собой по встречам простых преподавателей по танцам».
Кто-то из дам отпустил недвусмысленную фразу, мигом развеселившую остальных.
«Если вас интересует, делит ли Тара Ллойд со мной постель», — улыбнулся я, мигом приковав к себе всеобщее внимание.
Была затронута щекотливая тема, и всем хотелось услышать ответ.
«То это не вашего ума дело, господа. Прошу относиться к моей спутнице с уважением, не оскорбляя подобными репликами».
«А то что?»
Все тот же юноша, что интересовался статусом Тарры,
и к тому же очень походил на отпустившую сальную фразу девушку.
«Барон Долемский, к вашим услугам!»
«А то все, барон, вообще все!» Как можно дружелюбнее улыбнулся я.
«Танцы, господа, танцы!»
Виновница торжества всплеснула руками, привлекая к себе внимание.
«Барон Долемский, я жду вашего приглашения!»
«Мы еще не договорили, барончик!»
Бросил мне Долемский и поклонился Эльмире, приглашая ее на танец.
«Ты умеешь нравиться людям?» —
улыбнулась Тара, когда мы присоединились к остальным. «Впереди у меня три обязательных танца. Против устоявшихся традиций не попрешь».
«Итак, барон, не помню, как там тебя. Ты не ответил на мой вопрос».
Как только возникла пауза после первого танца, Долемский сразу возник рядом со мной. Его сопровождали двое дружков, таких же будущих гвардейцев, как он сам. Тон, которым ко мне обратился Долемский, уже обязывал действовать, требуя сатисфакции. Но действовать я не имел права. Несколько невзрачных мужчин у дальней стены, делающих вид, что совершенно случайно попали на этот праздник жизни, не сводили с меня взглядов. Та самая тайная канцелярия, о которой предупреждал отец Нор, что будет внимательно следить за моим поведением. Раз так, следует сразу обозначить границы. «Боюсь, что удовлетворить ваше любопытство сегодня не в моей власти, барон. Принимая приглашение, я обещал хозяевам этого дома, что не стану зачинщиком драк или иных подобных мероприятий. Если вы все же желаете продолжить наше общение в более приватной обстановке, вам придется прекратить работать языком и атаковать меня. Только в этом случае мое обещание не будет нарушено, и я с чистой совестью смогу поупражняться с вами в молодецкой забаве. На все же ваши словесные нападки мне придется лишь горько улыбаться, с опаской думая о будущем нашей империи. Что нас ждет, если гвардейцы его императорского величества только и умеют, что чесать языком?» Долемский оскалился.
«Ты трус, Валевский! Трус, притащивший навстречу свою подстилку! Я презираю таких, как ты! Атаковать тебя! Ты недостоин такой чести! Таких, как ты, нужно травить собаками! Идемте, господа! Здесь неприятно пахнет. Кто-то обосрался».
«Ты определенно умеешь заводить друзей». Тара обняла мою руку, прижавшись своим телом. «Но хочу сказать, хладнокровие тебе не занимать. Юноши твоего возраста бросились бы выяснять отношения после первых же фраз. Второй танец, барон. Скорее приглашайте даму танцевать, чтобы позабыть этот словесный понос, что изволил излить на нас достопочтенный барон Долемский». Я услышал недовольное фырканье. Оказывается, несколько девушек внимательно прислушивались к каждому нашему слову. Заиграла музыка, и огромный зал заполнился кружащими парами. Не отставали от остальных и мы. Я радовался каждому прикосновению к Тарре, напрочь выкинув из головы Долемского и ему подобных оболтусов. Будь моя воля, я бы пересчитал этому уроду все зубы, но разменивать свою жизнь на минутное моральное удовлетворение не собирался. Вот только Долемский явно не собирался оставлять меня в покое. Найдя мальчика для битья, что не может ответить, он решил поупражняться в остроумии. Как только закончился второй танец и мы отошли в сторонку, он в сопровождении своих верных товарищей и неприятной сестры с подругами вновь предстал перед нами. Судя по доносившемуся до меня запаху, барон уже успел где-то приложиться к спиртному.
«Твоя дама нанесла мне оскорбление, мразь! Она оскорбила меня и заслуживает хорошей порки! Она...»
Я даже глаза закрыл, мысленно обратившись к свету, чтобы тот дал мне сил пережить этот вечер. Отец Нор ошибся, включив меня в одну группу с Фарди. Нужно было найти вот такого вот Долемского, которого даже тронуть пальцем нельзя. Отличная проверка выдержки.
«Барон Долемский желает вылететь из Академии и уже завтра отправиться на стену», — раздался приятный мужской бас.
Я открыл глаза, уставившись на своего спасителя. Мужчина 50 лет, одетый в строгий костюм, и... все. Больше о нем ровным счетом ничего сказать было невозможно. Второй буравчик. Все настолько стандартное, что глазу не за что было зацепиться.
«С кем имею честь разговаривать? Представьтесь!»
Юноша смерил мужчину недовольным взглядом.
«Слован Усимский. Полковник тайной канцелярии и его императорского величества», —
представился мужчина и продемонстрировал какой-то жетон. Он возымел действие. Долемский подобрался, как и вся его команда.
«Вы выпили, барон. Вы позорите честь доспеха. еще несколько слов в адрес любого из гостей этого славного мероприятия, и рапорт о вашем недостойном поведении ляжет на стол ректору Академии. Гвардейцы Его Императорского Величества не имеют права вести себя столь вызывающим образом. Я жду извинений в адрес хозяйки этого чудесного мероприятия. Только в этом случае у меня появится возможность закрыть глаза на вопиющее нарушение устава Академии. У вас 10 секунд.
«Не слушай его, брат. Что делать полковнику тайной канцелярии на этой гнилой вечеринке?» — послышался шепот противной девушки, но сам Долемский явно проникся словами.
«Эльмира Ческонская, приношу вам свои извинения за свою несдержанность», — произнес Долемский, глядя почему-то на меня. «Подобное больше не повторится. Господа, приятного вечера. Уходим».
«Никто никуда сейчас не уйдет».
Слован сделал жест рукой, и возле каждой двери появилось по два человека. Безликому представителю тайной канцелярии и служителю света.
«Что это значит?» — тут же вспылил Долемский. «У вас нет оснований нас задерживать!»
«Никто никого задерживать не собирается. Смертник Макс, этот концерт пора заканчивать. Ежу понятно, что ничего путного из затеи крепости не выйдет. Она изначально была обречена на провал. Ты должен убраться из этого дома. Таким, как ты, не место среди людей».
«Смертник?» Ошеломленный гул прокатился по залу. Слован разом разрушил всю операцию, что готовили церковники.
«Полковник, мне кажется, что мы все обсудили».
В зале повисла гнетущая тишина, когда появился новый участник встречи. Не сговариваясь, гости отодвинулись к стене, подальше от красного служителя света. Фанатичность церковников ни для кого не являлась секретом, тем более церковников в красных мантиях. Вот только Слована это совершенно не волновало. Он смотрел на отца Двара с той же неприязнью, что и на меня.
«Смертник должен был оставить свою спутницу и скрыться в выделенной ему комнате. Вместо этого он танцует среди живых, считая это нормой. Мы многое обсудили, отец Двар. Вы правы, но не это. Из-за действий вашего раба мне пришлось вмешаться, останавливая операцию. Все должно было пройти спокойно и без эксцессов, но вы пренебрегли нашими рекомендациями. С чего вы вообще решили, что свободно разгуливающий среди гостей смертник с оружием — отличный способ наладить отношения между нашими департаментами? Если бы он не сдержался и атаковал Долемского, кого в этом случае винить, верховного епископа? Никаких проверок сегодня не будет. Я отзываю разрешение и прошу вас покинуть это мероприятие».
«Я настаиваю, что проверка необходима».
Отец Двар терял терпение. Мало кто в этой жизни мог говорить главе службы безопасности крепости «нет» и остаться при этом живым.
«Отец, обернись! Это же дети! Обычные дети, только отпустившие мамкину юбку! Откуда здесь взяться тем, кого вы разыскиваете?»
«Вы прекрасно знаете, что тьме наплевать на возраст. Если у нас есть возможность, но вы ее упустили, позволив смертнику разгуливать с оружием среди обычных жителей. Только из уважения к вашей работе я закрываю глаза на вопиющее нарушение наших договоренностей. Вы нарушили все, что только можно нарушить. Не стоит злоупотреблять моим терпением, отец Двар. Ступайте со светом. Здесь вам ловить нечего».
«Мы можем поговорить без свидетелей?»
Церковник явно не собирался сдаваться.
«Можем. Поручик, выведите смертника на улицу»,
— приказал Слован, и рядом со мной появился очередной безликий мужчина. «Кажется, я знаю, где раньше служил Буравчик. Даже интересно, за что можно отправить на смерть сотрудника тайной канцелярии?» «Сударыня, позволите?» Я предложил Тарри руку. Преподавательница одарила меня улыбкой, взяла под локоть и под полное безмолвие покинула семейство Ческонских. О том, как будет выкручиваться пожилая пара, что представила меня как одного из своих давних знакомых, я уже не думал. Печалило одно. Отец Нор меня живьем сожрет.
«Вашу карету сейчас подадут», —
произнес один из встретивших нас на улице церковников. Я ухмыльнулся. Та самая свобода, о которой говорил отец Нор, оказалась слишком маленькой. Всего лишь замкнутым пространством дома Ческонских.
«Так ты смертник?»
Голос барона Долемского прозвучал, как гром среди ясного неба. Я покосился на своего сопровождающего, но служитель света отошел в сторону, не смея вмешиваться в дела мирские.
«Что, когда рядом нет тайной канцелярии, язык в жопу засунул?»
«Мальчик, шел бы ты по своим делам». Голос Терры наполнился металлом. Я даже не знал, что она умеет так говорить.
«Ой, подстилка смертника заговорила! Это кем надо быть, чтоб трахаться с трупом? Даже не вздумайте смотреть в мою сторону. Отец, я прекрасно знаю свои и ваши права. Никто не может запретить мне избавить мир от этой швали. Не нужно было тащить этот труп к Ческонским и представлять как барона Валевского. Вся империя знает, что сделал герцог Адаевский с этими отщепенцами. Он выжег их логово под корень. Тупей шутку, чем являться под видом Валевского, трудно было найти».
Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутри все клокотало. Провал операции произошел не в доме Ческонских. Операция провалилась, когда церковники оставили мне имя. У меня даже возникла мимолетная благодарность к пьяному придурку. Он подарил мне отличную защиту от недовольства отца Нора. Пусть только церковник попробует спихнуть вину на меня.
«Меня слушай, труп!»
Залемскому явно не понравилось, что я задумался, и отвлекся от его важного монолога. Юноша выхватил шпагу и направил ее в мою сторону. Тара отступила мне за спину, но потому, как держалась женщина, становилось понятно. Если этот придурок вздумает напасть на действующего представителя магической академии, ему не поздоровится.
«Сейчас ты умрешь, самозванец! Никто и никогда не запретит мне, барону Долемскому, стребовать справедливости!»
Золотой купол вспыхнул яркими искрами. Долемский пошел в атаку. Шпага отлетела в сторону, вынуждая задиру оступиться, но тут из тьмы на помощь подоспела его команда. Те самые будущие гвардейцы, что постоянно стояли позади своего командира. Еще две шпаги вылетели из ножен, вынуждая меня придержать коней. Свидетелей кругом много. Мне нужно железное подтверждение, что я не нападал первым ни на кого. Ибо когда я закончу с этими уродами, их мама родная не узнает. Убить не убью, не заслужили. Но лекарю придется с ними повозиться немало. Сверкнули искры, и я ухмыльнулся. Трое против одного? Отлично, господа гвардейцы. О том, что такое честь и совесть, мы только в книжках читаем. Мой выход.
Думал, закрылся темной магией, и все можешь? Попробуй это!
Долимский явно оказался парнем с амбициями. Иначе откуда он взял арбалет, похожий на тот, что носили церковники? Значит, готовился ко всему, в том числе и к таким стычкам. Стальной болт полетел в мою сторону, разом ополовинив шкалу маны. Послышался крик боли. Срикошетившая сталь кого-то пронзила, но не это заботило меня прямо сейчас. Я увидел, что помощники Долемского начали закатывать рукава. Там размещались точно такие же арбалеты. Сдвоенного залпа моя защита не переживет, так что я сделал единственное, что придумал в данную секунду. Темный шип не подходил. Слишком много рядом находилось простых людей. Значит, у меня было полное право воспользоваться стальным кубом. Зря, что ли, я лазил на четвертый уровень разлома. Не отводя взгляда от Долемского, я ухмыльнулся и всего на пару мгновений стал зеркалом элитки с четвертого уровня разлома. Результат превзошел все мои ожидания. Долемский упал на землю и с огромными от ужаса глазами начал отползать подальше от меня. Ни о каком нападении больше речи не шло. Однако аура подействовала не только на задиру. Несмотря на то, что я держал зеркало пару секунд, под его действия попали и Тара Ллойд, и мой контролер, и десяток обычных зевак, что собрались на бесплатное представление, и оба помощника Долемского. Если в случае с большинством все ограничилось падением на землю и всплеском животного ужаса перед страшным темным, то в случае с одним из студентов-гвардейцев все оказалось не так просто. Он остался стоять, а как только темная аура исчезла, вознес руки вверх и принялся бормотать темное заклинание. Скрон утратил связь с разумом своего верного раба и тут же захватил тело, чтобы натворить бед. Помощник Долемского оказался обращенным. «Не в мою смену!» — прорычал я, обрывая заклинание. Единственный способ, как это можно было сделать, — включить зеркало еще раз, заставляя страдать всю округу. Помогло. Бормотание прервалось. Тварь дернулась, делая шаг в сторону, затем еще один и еще. Скрон управлял своей марионеткой, заставляя ее выйти из зоны действия ауры, чтобы все же закончить заклинание. Даже думать не хочу, что произойдет в этом случае. Так что я на всякий случай сделал несколько шагов следом за темным. Тот ускорился. Движения получались дерганными, неживыми, но достаточно быстро Скрон приноровился к управлению. Скорость выросла до такой степени, что мне приходилось выкладываться на полную, не упуская тварь из зоны действия зеркала. Поместье Ческонских осталось далеко позади. Встречающиеся нам по пути люди падали на землю от ужаса, но одно радовало. Пока тварь не бубнила заклинание, она не могла порабощать простых людей. Сжигать их не придется. В какой-то момент я начал на полном серьезе думать, что мне стоит все же прикончить шуструю тварь. Да, отец Нор очень хотел получить ее живой, но то, с какой скоростью она бежала в центр столицы, лично меня пугало. Слишком целенаправленно бежал обращенный, словно Скрон вел его к какой-то конкретной цели. Тварь огибала препятствия, петляла узкими улочками, даже пыталась затеряться в толпе, но я не отставал, оставляя за собой дорожку из стонущих и дрожащих горожан. В какой-то момент я понял, что бегу на пределе своих сил. Быстрее не получится, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Однако даже у обращенного имелся свой предел. Человеческое тело несовершенно. Вскоре мы все же свернули от центра. Дальнейший путь пролегал среди бедных кварталов. Дом, куда бежал обращенный, был заметен издали. На этой улице в нем единственным не горел свет в окнах. Рядом не было фонарей, не попадалось случайных зевак. Отличное место для того, чтобы прикончить одного прыткого студента, возомнившего себя героем. Тем не менее, я не останавливался, умудряясь держать обращенного буквально в 5 метрах перед собой. Разогнавшись, тварь врезалась в дверь, выломала ее и скрылась в доме. Я последовал за ней, на всякий случай взяв в руку флакон на ману. Пить не успевал.
«Что?» —
послышался чей-то голос, сменившийся истошным воплем. Хозяин дома попал в мою ауру. Впереди замаячил свет, мелькнула спина обращенного, вынуждая меня следовать дальше. Ворвавшись в большую комнату, я остановился, с трудом переводя дыхание. Обращенный оказался возле противоположной стены. Бежать дальше было некуда. На полу корчился от страха тип в черном балахоне. Пуская слюни, он визжал и пытался уползти от меня на стену. Но даже не это стало для меня самым важным. На полу, где ползал орущий, был огромный кольцевой рисунок с витиеватыми переплетенными нитями. Когда я смог сфокусировать на нем взгляд, в голове что-то щелкнуло, и перед лицом высветилось сообщение, разом выбившее меня из состояния зеркала.
«Вы изучили символ Ять. Доступно одно улучшение».
Аура испарилась. Виск обладателя черного балахона прервался. Помещение тут же наполнилось темным бормотанием. Скрон вновь ощутил свободу действий и желал насадить свое влияние везде, где только мог. «Ладно, отец Нор, надеюсь, мне это зачтется», — пробурчал я, поднимая с полу кусок двери. Помещение, в котором я очутился, очень напоминало логово темных тварей. Потому сюда обращенный и торопился. В этом месте ему было хорошо. Но свет их всех раздели. Почему церковники допустили, чтобы в Турбе, столице огромной империи, завелись темные твари? Вопрос был риторический. Отвечать на него никто мне не собирался, так что я быстро и точно нанес 2 удара деревяшкой. Один пришелся по начавшему подниматься темному балахону, второй — по голове бормочущей твари. Правда, помогло это слабо. Даже лежа на полу, тварь пыталась закончить свое заклинание. Мысленно выругав отца Нора, я оторвал кусок ткани и запихнул ее в рот обращенного. В отличие от верховной твари, с которой я уже сталкивался, у этой энергетической защиты не было. У нее вообще ничего не было, кроме бесполезного сейчас арбалета на предплечье. Кляп помог. Бормотание закончилось. Обращенный начал дергаться, словно вновь собрался сбегать, но на второй раунд у меня сил уже не было. Пришлось прижимать тварь и связывать ее же одеждой. Что, хочу откровенно сказать, оказалось довольно сложно. Несмотря на субтильное телосложение, силы в темном было немеренно. Если бы не эти дерганные движения, с которыми я научился бороться, победа могла бы оказаться на стороне темных. А так, главное было обвязать руки и ноги, и довольно скоро передо мной валялись 2 дергающихся кокона. Обладателя темной мантии я тоже скрутил, на всякий случай. Вроде не обращенный, но пусть церковники разбираются, что он тут делал. Вряд ли цветочки поливал. Взяв факел, я прошелся по дому. Везде пусто и заброшено. Вернувшись в единственную комнату, где имелось хоть какое-то подобие жизни, я уселся на пол и еще раз посмотрел на символ. Доступно одно улучшение. Строка состояния уже обновилась, добавив новую пиктограмму, что призывно мигало, привлекая мое внимание. Решив, что ничего плохого от изучения текста не будет, я нажал на пиктограмму и уставился на новую табличку, где был нарисован мой символ с поясняющим текстом. Ять. Усиливающий символ. При нанесении на оружие урон плюс 50%. При нанесении на броню защита плюс 50%. При нанесении на тело скорость роста физических параметров плюс 50%. Время действия символа 14 дней. Для использования требуется порошок чабра.
Чабр. Алхимический материал, за которым отправился злой инженер. Уверен, эта тихоня прекрасно знает, что такое символы, откуда появляются, что означают и на что влияют. То, что я прочел, мне жуть как нравилось, но до тех пор, пока я не пойму все последствия использования...
Свет великий, да я же как отец Нор думать начал! Когда это я успел заразиться от него такой недоверчивостью к любому новшеству? Темные даровали мне новые знания. Так нужно радоваться и постараться использовать их как можно быстрее. Оружие и броня мне не важны, но скорость роста физики — очень важная штука, чтобы от нее просто так отказываться. Мне нужен чабр, а достать его я мог только в одном месте. Все, полежали и хватит.
На всякий случай я выпил флакон на восстановление и сгробастал оба кокона.
Пора топать в академию. Надеюсь, прежде чем меня убивать, там хотя бы выслушают.